все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете «Томский благовест», 109 FM. Начинается еженедельная авторская программа Елены Гонцевич «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас продолжение истории из мифов Древней Индии, индийского эпоса. И чтобы понять некоторые истории, нужно обратиться к прошлому, к далекому прошлому, иногда даже к будущему. То есть все истории, история, она и есть история, она идет последовательно, и, естественно, все взаимосвязано. И, конечно же, эти мифы, как и любые истории, рассказы и истории из других священных писаний, они целебны, и они защищают нас. В чем защита, я немножко попозже скажу, когда будет более-менее конкретное повествование. А сейчас я хотела бы обратиться к процессу сотворения этого мира. И хочу сразу разделить. То есть в Ведах Бог, вот по мифам, Он творил, значит, вначале всех живых существ, Он сотворил праведников отдельно, это божественное начало, то есть их называют полубогами. И в будущем они взяли на себя ответственность за всю Вселенную. И также Он сотворил, точнее, из некого такого, что ли, хранилища вышли души, которые любят грешить, которые любят, которые завидуют, которые не хотят праведной жизни. И все это через прародителей. И вот сейчас мы поговорим о прародителях всех живых существ. Прародители людей будут позже. Их называют ману, прародители человечества. Это ману и авивати, а в Библии это Адам и Ева. Во всяком случае, у нас такая связь есть. То есть так говорят комментаторы. А сейчас вот это изначальное сотворение, когда рождаются все живые существа. Был такой прародитель Кашьяпа Муни. Это прародитель многих-многих живых существ. У него было много жен. И все жены были разные. Одна жена, я уже говорила немножко об этом, но скажу еще, Адити, на «а». Адити, она родила полубогов, вот этих божественных праведников, которые поддерживают мир. Другая, ее звали Дити, на «д», Дити. Она была более завистлива, более греховна, с какими-то привычками. Она родила, их называют демонов, хотя они разные демоны. Вот, это тоже живые существа, которые хотят тоже быть счастливыми, наслаждаться, но они греховны. А знаете, говорят же, есть тюрьма для тех, кто грешен, и поэтому они ушли в нижний мир, вот, чтобы не докучать тем, которые хотят прогрессировать. И также пошло сотворение других живых существ. И сегодня у нас будет история о двух женах Кашьяпа Муни, это Кадру и Вината. Кадру родила 100 сыновей, их это были не просто сыновья, это были змеи. Кадру она была завистливая, очень завистливая. И она просила очень сильных живых существ, сильных сыновей, и родила змей. Она была очень счастлива. Змеи были могущественны, и это не просто какие-то твари ползающие, это цивилизация. Вот как есть цивилизация дельфинов, так и есть цивилизация нагов. Их зовут наги. Змеи – это наги, по ведам. И нагалока, лока – это типа планета, место обитания. Нагалока находится внутри Земли. И там освещение от драгоценных камней, с корон, и везде драгоценные камни. Туда, кстати, уходит золото с Земли. Но это другая история. И вот это наги, эта цивилизация, это не значит, что она вся демоническая, вся завистливая, нет. Есть добрые змеи, их возглавляют Васуки, есть такой змей, есть божественный змей, Ананта-Шеша. Много божественных существ среди змей, но очень много также завистливых существ. Это их возглавляет змей Такшака, которая, если кто-то слушал предыдущую передачу, он убил вот этого императора Парикшита. Но об этом я чуть-чуть напомню. И Вината. Она родила двух сыновей. Самого могущественного орла, огромного. Одно перо этого орла может просто разрушить всю Вселенную. Это очень могущественная личность Гаруда. И он такой один из главных тоже героев вот писаний. Потому что он носит на своей спине, он летает и носит на своей спине Всевышнего в форме Вишну. Это одно из проявлений Всевышнего Господа как Вишну. Вишну – Вышний Всевышний. Вишну носит Гаруда. И второй сын – это он стал зарей. Есть такое время суток, сангхья, утреннее сангхья. Это означает такой особый период божественный. В это время включаются все божественные энергии. В это время человек омолаживается. Спать в это время неблагоприятно. Человек омолаживается, человек начинает постигать смысл этого творения. И вот если вы наблюдали, когда заря такая, розовые полоски, и заря такая всходит, это как раз вот он. Я не помню, как его зовут, что-то вылетело из головы. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что Вината была очень праведная, божественная такая, вот верующая, настоящая. Но у ней был один, ну, что ли, негативный какой-то минус. Она любила спорить. И этим воспользовалась ее подруга, так называемая Кадру. Кадру воспользовалась тем, что у ней вот такой, она привязана к спорам, и она говорит, давай поспорим с тобой. Вот небесный конь, есть такой небесный конь, его зовут Учай Хишрава. Вот такой конь, он белоснежный. Давай завтра посмотрим, какой он масти. Давай поспорим. Я утверждаю, что он не чисто белый. А Вината утверждала, что он чисто белый. Вообще, этот конь белоснежный. То есть белый, чисто белый. Но что сделала Кадру? Она подставила Винату. Она попросила своих змей войти в гриву и хвост этого коня, и конь стал с черными полосками. Поскольку это было достаточно далеко, то невозможно было увидеть змей в гриве. И когда конь скакал, вина-то так виновата, сказала, да, ты выиграла. А поспорили они не просто так, они поспорили на то, что тот, кто проиграет, будет слугой другого, рабом другого. И вина-то, поскольку она праведная, очень добрая, она, ну, как вот она бы спорила, она сказала, да, ты выиграла, ну, теперь проси, что хочешь. Вот. А Кадру жестко сказала, а теперь ты моя служанка, встань на колени. И она встала на колени. И сейчас я скажу главное, для чего я рассказываю, уже, кстати, второй раз рассказываю эту историю. Я рассказываю сейчас для того, чтобы сказать о проклятии. Дело в том, что Кадру, когда просила своих сыновей, я не рассказываю, Кадру – это мать змеев, а Вината – это мать Гаруды. Кадру, когда просила своих сыновей змеев войти в коня, змеи, они хоть и змеи, но они отказывались, они не хотели лжи. Каждое живое существо защищается от лжи, даже змеи. Вот, они очень не хотели, но она настолько рассвирепела, она сказала, вы не хотите для меня послужить, я проклинаю, все вы, мои сыновья, змеи, вы пойдете в огонь, когда будет особый ритуал, в будущем будет особый ритуал, я проклинаю, чтобы вы упали все в огонь и были сожжены. Ну, говорится, материнское проклятие не может не сбыться. Вот, кстати, хочу обратиться в этот момент к матерям. Будьте осторожны со словами, потому что ваши слова очень весомы для ваших детей. Будьте аккуратны, более нежны и более больше прощать надо детей, потому что дети часто несмышленны. Ну, а в данном случае Кадру, конечно, совершила греховный поступок, заставила их лгать и еще прокляла. И змеи, конечно же, испугались, и они думали, как избежать проклятия. И тогда они обратились к Брахме. Брахма – это живое существо, которое творит Вселенную по благословению Всевышнего. Он творит Вселенную. Он как бы наделен этими полномочиями. То есть он получил особую энергию для этого. И он сказал, что есть только один способ. Есть такой мудрец Джарадкару. И этот мудрец... Если он женится на такой же девушке, Джарадкара, то родится сын, который изменит будущее змей, и змеи спасутся. Он их спасет. И змеи стали искать, где же этот аскет, где же этот мудрец. И я второй раз рассказываю эту историю, потому что это очень важно, я тогда вскользь прошлась. Джарадкару однажды увидел висящих вниз головой предков, то есть пожилых людей, на одной веревочке, и мышь грызла эту веревку. Он подошел к ним, вот этот мудрец, аскет, подошел к ним и сказал, что вы так мучаетесь, кто вас привязал, почему вы в таком состоянии. Они, и что это за веревка, и что это за мышь. И они сказали, что веревка это наш род, который практически почти исчез с лица земли, потому что остался один потомок, и он не хочет жениться, не хочет иметь детей. А мышь – это время. которая грызет эту веревку. И если он не женится, то мы пойдем в ад, несмотря на наши праведные дела. И он тоже с нами пойдет. А кто же это? Спросил Джарадкару. И они сказали, это Джарадкару. Тот, кто совершает аскезы, но не хочет жениться. И если он не женится, то мы все уйдем в ад. И тогда этот аскет сказал, хорошо, я постараюсь жениться, если будет у меня жена с таким же именем. И он вышел в лес и сказал, о, он был уже старый, он сказал, о, все живые существа, где мне найти жену с таким же именем, как у меня? А Джарадкару означает ужасный в своих обетах, то есть доведен до истощения, вот так переводится. И змей Васуки, у него была сестра Джарадкару, она также держала обеты, и также доводила себя, хотя она была по сравнению с аскетом с этим, она была женщиной и была красивой. Вот. И тогда Васуки предложил ей выйти замуж и привел ее к аскету, к этому мудрецу. И мудрец женился на ней, и в скорости родился Астика. Удивительный, ну, сын, он был очень праведный, он был с обетами, он с детства держал слово всегда, у него слово было высечено, то есть, если он говорил, все исполнял. Это, кстати, йог, он отличается тем, что если он говорит, то он делает. Потому что это говорит о силе духа, именно вот эти вещи. Лжи нету в его словах. И теперь я напомню ту историю, которая была в прошлый раз. Император Земли 5000 лет назад, он правил царством, он был праведник сам, и все были очень праведны под его мудрым правлением. Он, он пошел в лес, и неожиданно с ним случилось то, что никогда не случалось. Он разгневался и обидел мудреца. И сын мудреца проклял его. Он проклял его и сказал, через 7 дней ты умрешь, укушенный змеем Такшака. А Такшака в японской мифологии – это один из 8 драконов-властителей мира. И вообще он называется царь яда, самый ядовитый змей. И действительно, змей его укусил, но, правда, после того, как душа, чистая душа вот этого царя уже ушла в духовный мир. Тело было сожжено этим змеем. И теперь его сын, которого звали Джанамиджая, конечно, очень много имен, но вот как без имен?
Да, конечно. Вот.
Этот сын решил провести, он спросил, как можно отомстить этим змеям. И тогда мудрецы ему сказали, можно провести такой особый ритуал. В результате чтения мантр все змеи начнут притягиваться и падать в огонь. И тогда этот сын Джанамиджая, он начал проводить этот ритуал. И когда он проводил ритуал, сразу просто сразу. На самом деле, это особые мантры, это не каждый может. Сейчас, в принципе, почти нет квалифицированных браманов, которые бы так читали правильно мантры, которые просто меняют вообще структуру пространства. А те, кто есть, они просто не имеют ничего, ну, никаких дел просто с людьми. Потому что они знают, что это великая сила, и ее нельзя давать людям слабым и несовершенным. И читали мантры, притягивали змей и просто шипя падали в огонь. И очень большое множество змей было в огне. И в этот момент еще мальчик Астика, его вызвала его мать и сказала: «Дорогой, ты должен спасти змей от вымирания». Но на самом деле, знаете, это проклятие материнское, его невозможно отменить. И Брахма, творец Вселенной, он поддержал это проклятие. Почему? Потому что очень много развелось на тот момент вот этих злых, неблагочестивых змей. Хотя это цивилизация, но они были в невежестве. Невежество для зверей выражается в том, что они, ну, злые. И, знаете, даже у зверей есть какой-то разум. Вот, допустим, часто люди говорят: «О, какая умная, разумная собака, она понимает, где можно лаять, а где нет». А бывают вот лает и лает и лает, то есть невежественная, вот, то есть разрушительная, нечувствительная к взаимоотношениям со своим хозяевом хотя бы. Это что касается животных. И так получилось, что практически во время этого жертвоприношения были уничтожены в первую очередь почти все злые змеи. Конечно, змеи остались, потому что Астика остановил этот ритуал, но почти все злые змеи были уничтожены. И здесь в Махабхарате подчеркивается, что невежество, вот эта зависть, вот эти вот, ну, низкие качества, ну, неважно, людей или животных, или живых существ, они обязательно притягивают, притягивают трагедию, притягивают проблемы. Поэтому, когда с нами что-то происходит плохое, это значит, что наши негативные, какие-то слабые вещи, ну, нельзя себя сильно корить, потому что мы несовершенны. Нельзя себя сильно корить, но надо понимать, что если с нами что-то происходит, это значит, наши низшие стороны притягивают проблемы, в том числе и со здоровьем, в том числе и со взаимоотношениями. Вот. Но, тем не менее, надо ориентироваться на свои хорошие качества, потому что в каждом человеке, даже в змеях, есть хорошие качества, а тем более в человеке. О людях это попозже. Вот. И Астика, мать, попросила его. Васуки, предводитель добрых змей, тоже благословили его. И он пошел на эту арену, на эту площадку, где проводилась вот этот, проводился ритуал. И он пришел, его не пустили, конечно, потому что сын Парикшита, он понимал, что придут спасать змей, поэтому все было оцеплено. И тогда Астика, очень благочестивая личность, ну, наивеличайшая личность, он начал петь восхваление, начал прославлять вот это жертвоприношение. Этот ритуал называется жертвоприношение, что в жертву высокой идеи приносятся злые непотребные существа, которые, в общем, принесли беды. И он прославлял, он сравнивал. И может кто-то подумать, ну, лесть, понятно, он хотел польстить, чтобы проникнуть. Нет. А в Ведах подчеркивается, что восхвалять и прославлять – это разные мотивация разная. И такого возвышенного, как сына царя Джанамеджай, невозможно было, ну, чтобы он ошибся. Он ясно видел, что это было не лесть, это было восхваление настоящее. А знаете, что происходит, когда мы прославляем? Мы должны прославлять великих, хороших людей, прославлять великих личностей и, естественно, прославлять Бога. Что происходит в этот момент? Усиливается благо, усиливается то, что мы прославляем, оно дает огромное усиление. Вот. Поэтому это неправильно, когда говорят, мы должны вот видеть, где плохо, а хорошее мы не должны замечать. Вот, хорошее и так должно быть. Особенно у детей это вот всяко, это антипедагогично. У детей в первую очередь надо видеть хорошее, чтобы оно росло. Педагоги должны своим ученикам говорить хорошее, чтобы оно росло. Мужья должны говорить женам. Жены должны говорить мужьям, чтобы оно росло. И вот этот вот Астика, сын змеи, благочестивой змеи, он прославлял. И Джанамеджая понял, что это настоящий браман. Он его впустил и говорит, проси, что хочешь. Потому что сразу сила такая пошла. Проси, что хочешь. И в этот момент, очень много было уже змей уничтожено, в этот момент завис прямо над жертвенной площадкой, над огнем завис Такшака. И Астика своим, своей браманической силой посмотрел на Такшаку и остановил, хотя Такшака был зрелым таким, ну, а этот был совсем мальчик еще, может быть, ему было там, я не знаю, 13-14 лет. Он остановил его и сказал, если ты говоришь, что я могу выразить желание, я прошу, чтобы же вот змею больше не падали в огонь. И сын Парикшита внутри возмутился, как, вот проси о чем угодно, только не об этом. И Астика все повторял, я прошу, чтобы змеи больше не падали в огонь. И он несколько раз так повторил. И тут сын Парикшита, Джанамеджая, он понял, что это говорит сам Бог. Это потому что такой ритуал невозможно остановить простому какому-то даже браману. Это говорит сам Бог, это его желание. И он принял это. Вот знаете, тут показывается мудрость. Хотя он был в гневе за своего отца, в гневе он хотел именно смерти Такшаки. Но мудрость его заключалась в том, что он увидел, что через этого маленького брамана проявляется воля Бога. И он полностью принял это всем сердцем. Вот это могут только мудрецы. Знаете, когда человек приходит в гнев, ему нужно до конца добить. Вот. Это неправильно, потому что у Бога есть свои планы. У него были свои планы на того же Такшаку. И он хотел его оставить, потому что в будущем он тоже сыграет определенную роль, хоть он и злодей, но злодеи тоже играют роль. И еще я хочу сказать, вот позже, когда люди начали проявляться на земле через вот Ману и Авьевати, через Адама и Ева, начали рождаться люди на земле. И, знаете, очень важно, что вначале были созданы вот эти представители, как говорится, добра и зла, праведников и демонов. И на землю пришли обе силы. Для чего? Люди рождаются для выбора, только для выбора. Это школа. Вообще планета Средняя Земля – это школа. Это не то, что мы тут должны все зло уничтожить и чтобы воцарилось. Это не планета райская. Здесь никогда, ну, во всяком случае, по ведам, рай будет там, ну, на других планетах. Есть определенные планеты, они Локи, они называются определенным образом. Там будет рай, туда пойдут живые существа. Но на этой земле это обучение, как мы идем в школу, и школа для нас это не наслаждение, это обучение. И каждый должен не только школу простую проходить, но и школу обучения взаимоотношениям с добром и злом, с нравственностью и безнравственностью и так далее. И вот уроки, я только, уже времени много, и поэтому я, может быть, все уроки в следующий раз, но я только хотела одну вещь сказать, такая очень важная мистическая вещь, мистическая, то есть скрытая, тайная, которая проявляется через откровение в сердце, может быть, людей. Смотрите, когда начался ритуал, тот, кто строил эту площадку для вот этого ритуала, он посмотрел, как все начинается. Он просто посмотрел на землю. Он посмотрел, как началось строительство. Говорится, начало говорит о том, что будет потом. И он сразу сказал, только на начало посмотрел. И он сразу сказал сыну царя Джанамиджая, он сказал, этот ритуал будет прерван. Придет браман и прервет этот ритуал. И второй момент, когда Такшика должен был упасть в огонь, браманы читали священные писания и сказали, в священных писаниях сказано, можете себе представить, священные писания написаны много-много, может быть, тысяч лет назад, да, и в священных писаниях сказано, что змей Такшика прячется у Индры, царя богов, ну, Зевс по греческой мифологии. Представляете, священные писания сказали. Вот как читались раньше священные писания. Мы даже просто внешне, говорится, есть много уровней чтения священных писаний. Когда-то, когда я еще была молодой девочкой, девушкой там, может, лет 20, да, когда я интересовалась Библией, мне сказали, что есть более 18 уровней чтения библейских текстов. Тогда меня потрясло это. Но потом мне сказали, что более 60 уровней. Поэтому нам, ну, это наша задача постигать священные смыслы вот, священного писания.
Ну, раз уж коснулись именно прочтения Библии, ну, в отношении Ветхого Завета ничего не скажу, в отношении Евангелия скажу, потому что уж Евангелие знаю почти наизусть. Евангелие написано очень простым языком. Ну вот знаете, даже я бы сказал, это язык грузчиков. То есть был высокий язык Гомера в то время греческий, а это язык Коина, то есть язык просторечия, язык базара, язык грузчиков, язык моряков. То есть он написан, может быть, специально, может, там Господь велел, на очень простом. Ну, древние греки считали бы его примитивным. Ну, это все равно, что на сленге, вот о нашем, да, на котором говорят там 500 слов и больше не знают. Какая-нибудь Эллочка-людоедка из 12 стульев. И сами притчи, ну, смыслы в них некоторые там копают, конечно, но сами притчи Иисусовы, они, мне кажется, специально говорили с той целью, чтобы никто не супонил брови и говорил, а, вы это не поймете. Вот максимально просто. То есть там притчи, просто житейские истории, там про зерно, про квас, про там дрожжи, там, ну, если кто читал, знает. То есть они настолько простые образы. И король проповедников Чарльз Спержен 19 века Англия, он так говорил, ну, для проповедников, по крайней мере, вот. Вы должны говорить так, чтобы понял мальчик Ваня из первого класса, в последнем ряду. А он проповедовал сотням тысяч людей одновременно. То есть там огромные были у него залы, все ломилось. Я читал его проповеди, они изданы. И, конечно, ну, язык, да, 19 века, немножко такой, как бы сказать, пушкинский такой язык, немножко, сейчас проще говорим. Но то, что непонятно абсолютно, и вообще, когда проповедники или там академики теологии, или вот, не знаю, ваши, может быть, какие-нибудь священнослужители начинают мудрствовать, я не говорю лукаво, потому что это уже библейский язык, лукаво мудрствуя, всегда возникает вопрос, а чего вы так это загибаете? Может, вам что-то надо от нас? Вот, только мы все понимаем, другие никто, блядь, не могут. Если Бог есть, то Он для всех. И вот Он говорит таким языком, ну, и Ветхий Завет, я тоже не скажу, там ничего сложного. Но там история есть, которую я сейчас не знаю, потому что я в то время не жил, и никто не жил, поэтому, конечно, там есть темные пятна, как и на солнце. Но там нет ничего такого, вот, ни высшей математики, ни геометрии, ну, ничего. Уж морали вообще, я бы сказал, даже ниже плинтуса. Да и во всех этих греческих богах, да и то, что я про эти игры слышу, там много убийств и всякой ерунды полной, бреда полного. Поэтому, когда... Это я не в обиду там автору передачи Елены Гонцовой говорю, но когда люди, неважно, в детективах, в научных передачах, на радио или еще где-то начинают загибать, ну, либо это просто, опять-таки, от неумения, в Библии как сказано, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, вот тогда ты будешь к моей уста. То есть из ничего что-то сделать, это да. А когда ты начинаешь непонятно и еще загибать, что, мол, ибо это невозможно. Не думаю. Все-таки Бог не стоит целью все это, так сказать, повелевал писать кому-то, все это люди писали. Для тех людей, которые в то время жили, это было все понятно, абсолютно все было понятно. А для нас, конечно, через тысячелетия, да, мы чего-то же не знаем, поэтому нам, может быть, непонятно. Ну, как говорится, непонятное Богу оставим, а понятное сами возьмем. Поэтому вот я просто хочу слушателей предостеречь. Если вы изучаете индуизм, вот о чем сегодня говорит наш автор, или другие какие-то религиозные течения, сразу отметайте всяких псевдоучителей, которые говорят, ой-ой-ой, это никому не... Если это Бог, это все понятно. Если человеческое лукавство и такое, знаете, быть шаманом, так сказать, тайно какую-то знать для себя любимых, да, это бывали, но эти все течения погибали. Это у нас были гностики, наверняка такие у вас были течения. Я читал Бхагавад-гиту, там автор очень просто начинает, и в общем-то и дальше там ничего. Но там, как и в всяких старинных текстах, да, есть вот эти вот эстетические вещи, которые нам трудно понять. Допустим, даже вот и в Коране читал, да, там какие-то... Но они просто связаны со стилем, но никак не связаны с содержанием. Вот без вида, только, конечно, может быть, я не тот базар пошел, но вот мне кажется, вот это вот, ну, просто коснулись Евангелия, Библии, это мне немножко ближе, и в этом я чуть-чуть немножко разбираюсь.
Ну, знаете, я-то имела в виду не логику. Логика, можно я так говорю?
Да, конечно.
Логика относится для людей как раз вот тех, которые загибают, хотят быть умными, а я-то имею в виду откровение, которое идет от Бога. То есть понимание, уровни понимания. И поэтому для
нас... У всех
нас...
один уровень понимания, абсолютно. Абсолютно никто не имеет никакого тумана на познание.
Вы претендуете на все знания?
Нет, поэтому я и говорю, что я как все, абсолютно. Вот. Просто нет такого текста, который можно прочесть и не понять. Мы не можем знать, конечно, каких-то там исторических тайн. Ну или там... переводят. Ну, есть такие вещи, которые просто, ну, они исчезли со временем просто, вот. Но если оно дошло, если в самом деле от Бога, я повторяю еще раз, если это от Бога. Если человеческие выдумки, да, там можно, я вот читал всякие там, ну, бред полный. А когда от Бога, оно сразу потрясает. Простотой, ясностью и красотой. То есть Бог-то какой, как говорим, простой, ясный, красивый. Но... А вот люди, да, они любят там эти красивые узорчики настругать.
Ну, знаете, я с вами не соглашусь.
Давайте поспорьте.
Потому что то, что нам доносят с простотой, это из милосердия, естественно. Но...
Ну, а Бог есть любовь, конечно, для тебя.
Конечно. Да. Вот, поэтому я как раз вот далеко не претендую на какое-либо понимание.
Вы сказали просто вот про Евангелие, про Библию, и там вот упомянули этот вопрос. Вот это такое тайное, сокровенное.
Конечно, тайное, сокровенное.
В Библии этого нету. Вот вы можете говорить, проведать что угодно, но в Библии этого нету.
Да, вы...
Библия открыта умом.
Вы можете легко...
Ну, я знаю, вот Библия очень, очень хорошо.
Откровение легко сказать.
Откровение Святого Иоанна. Что вы откровение понимаете? Откровение чего? В Библии
конкретная
книга...
Да. Да. Вот.
Да. Нет, там говорится о будущем. Извините, это разные вещи. Когда говорится о пророчествах...
Много...
О пророчествах, да, конечно, я не знаю этого. Потому что там шифровка идет. О пророчествах. А тексте, который описывает прошлое, я имею в виду. Ну, конечно, откровение, да, там есть это. Вот в этом я согласен, да. Но там так написано, что когда-то придет, всем станет ясно написанного. Когда-то время придет, не нужно разгадывать, мы сейчас не разгадаем. Но когда оно придет, то же самое, что было о Иисусе. А Иисус тоже был много пророчеств. Но когда оно пришло, все, вот оно, вот оно.
Вы знаете, вот...
Конечно, откровение будет.
Вот смотрите, это опять же, вот если обратиться к этой истории, когда ученик созвал учеников, да, и они собрались утром, собрались учиться, и он спросил, а где вот такой-то ученик? Он говорит, да он там стирает, он все равно ничего не понимает. Он говорит, позовите его. И он, надо было через реку переплыть, и не было лодки, потому что на лодке уже все проплыли. И этот ученик побежал по реке, и он был из них, он даже безграмотный был. И он побежал по реке, и тогда учитель сказал, вот он понимает. Почему?
Ну, вот видите, вы сами
вот
подтверждаете
эту идею. Я как раз вот это и имела в виду, да. А вы стали о другом вообще.
Ну, может, я ошибся, да. Я не понял до конца ваш пафос. Извините.
Потому что я-то имею в виду нелогическое понимание. Оно не нужно в духовных вопросах.
Может быть, да, кстати, да.
Вот
с этим я согласен. Должно быть зов сердца. Да, согласен.
Именно сердечное понимание.
Да, это да.
Чувство Бога.
Да, да.
Как его... чувствуешь, как его.
Но тут, как говорится, не пришьешь, либо есть, либо нет. Тут уже как раз мальчики Ваня это лучше понимают, кстати. Дети вообще религию Маха понимают, потому что они не умствуют, а именно сердцем чувствуют. Да, согласен. И так и написано, что для академиков закрыто, то для детей открыто, так в Библии сказано. Ну, не академиков, а мудрецов имеется в виду.
И да. Вообще, в принципе, что-либо по-настоящему понять, даже науку, можно только сердцем. Потому что вот Эйнштейн, он, когда пришел к тому, что Бог есть во всем, он понял, что именно только сердцем. Потому что он сам говорил, что истина лежит не в физике, а в метафизике. Лежит там, где скрыто, где открывается воля Бога. Вот там лежит истина, а не там, где логика, все понятно, все вот так вот.
Ну, вот у нас осталось 3 минуты. Все-таки вот давайте самое главное слово произнесли – воля Божия. Что такое воля Божия? Для вас, я скажу для себя, как для человека. Вот вы человек, живете вот в конкретном городе, я думаю, в какой-то стране, в какое-то время, в конкретную общину ходите. Что для вас есть воля Божия? Ну, на вашем подсознании или сознании, может быть.
Знаете, я мечтаю только об одном. Я хочу... Конечно, у меня нет квалификации, но я хочу помогать творению Бога.
Вот, все просто. Вот всем, то же самое в любой религии.
Всем живым существам.
Да, то же самое в любой религии. Вот в христианстве.
И, знаете, и вот самое главное, что я хотела тут сказать, не мешать никому.
Да.
Потому что, знаете, вот проблема-то в чем? Либо я мало помогаю, это не очень хорошо, либо я чересчур много помогаю и мешаю
тоже
творению
правильно,
Бога.
Тоже правильно. Это называется простым словом русским любовь. Жалеть надо,
да,
людей.
Любовь.
Вот и все. В Библии,
да,
так и сказано, что люби Бога и ближнего. Ну, Бога и мы не видим, тут всех не заставишь, а ближнего же мы видим. Вот. А и будешь любить ближнего, и Бога полюбишь. Вот и все просто. И вот все остальные, так сказать, моральные мудрости, к этому все в итоге все равно сводится. Все равно сводится. Вот. Ну, как бы, по сути дела, вся философия, у нас же называется передача «Философия отношения». Так вот, вся философия – это любить человека. Если ты будешь его любить, ты не будешь ему свою волю навязывать, свои учения навязывать, там, ничего не будешь навязывать. Ты просто, если чувствуешь, ему помочь надо, помогай. Нужно помолчать – помолчи. Нужно отойти – отойди. Вот просто не свою волю, а его пытайся исполнить. А если он ранен, перевяжи. А если он голоден, даже если враг, накорми. Вот и все. Вот все. Это любая религия. Кстати... Поэтому они процветают всю жизнь, потому что они отвечают на самую главную Божью волю. Все остальное это для Бога и для нас тоже, на самом деле, полная, так сказать, подробности, она, ну, как будто нужна кому-то, нет, это уже там дело вкуса, скорее, вкусовщины. А вот это, да, если в твоем сердце есть по отношению к ближнему, ну, пускай не такая нечувственная, но хотя бы немножко жалости, я по-русски перевожу проще, как в деревне говорили, женщина говорила про мужа, я жалею его, он может быть и пьяница, и какой-то там всякий разный, помню, мой дядька бегал с женой с топором всю жизнь, а потом, когда трахнул его инсультом, на 10 лет за ним выносила горшки, вот любовь настоящая-то, вот я считаю, вот это и есть, да, жалела его.
Ну, вообще, любовь, конечно, это основа, даже да. Философия да. Переводится...
И это есть воля Божия, а все остальное это уже,
да, даже сказать, философия не стоит и грамма. Переводится как любовь к истине, а истина – это Бог,
да.
А Бог – это любовь.
Да, ну, вот видите, все ну, просто.
Так нет, что... это однозначно, мы же так не можем...
Если вы хотите в любой религии спастись...
Просто любовь, любовь, любовь.
Ну, все равно вот мы в конце должны что-то... В конце даже, знаешь, что-то немножко к этому привести. Так вот, я еще раз говорю, если вы хотите угодить Богу в любой конфессии, хоть мусульманин, хоть иудей, хоть христианин, хоть кто, хоть вот вайшнав, вы просто попытайтесь вот того, кого видите, и в самом деле все живое, кстати, я его поддерживаю, потому что мы недавно там с одним философом подняли вопрос этот. Он говорит, зло только для людей. Нет, говорю, ты просто не видел, корова умирает. Ты просто не видел, поэтому для тебя это не зло. А если ты увидел, ты никогда бы не забыл, как она плачет. Ну что ж, наша надежда, чтобы никто не плакал. До свидания, друзья. Спасибо, Елена, за интересный рассказ. До свидания.
Спасибо большое, Владимир.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.